Они пошли. Впереди Молчанов с карабином на изготовку и трофейным маузером за плечами. За ним парень и дальше Александр Сергеевич, едва не упираясь стволом винтовки в спину браконьера. Эта спина в брезентовой куртке и широченные плечи арестованного заставили Сергеевича проворчать. «Тебе бы бульдозером глыбы ворочить на стройке где-нибудь в Сибири, а ты, гад, чем промышляешь?» И совсем совести нет. Бандитом, само собой, стал. Жизнь себе испортил. Несчастную животину в лесу переводишь из-за трех червонцев, сукин ты сын. Чего мать-отец скажут? Какими глазами посмотришь на сына своего, когда он родится? Вот ведь какая мерзость завелась в лесах на нашу голову. Прости меня, Господи. И он даже сплюнул. Парень шел, руки за спиной, как приказано, легко уклонялся от веток, чтобы не хлестали по лицу, и молчал, молчал. Только гнулся маленько от тяжелых слов Сергеича, который по возрасту, как и Егор Иванович, вполне годился ему в отцы. Что привело этого сильного молодого человека в шайку браконьеров? Случай, легкая нажива, отвращение к труду? Или неладное знакомство со стопкой водки, которая закружила, завертела его и сделала готовым на любое преступление? Ведь стрелял же он по Молчанову, и только случай не сделал его убийцей. Первый же выстрел по оленю поставил парня вне закона, и ему не оставалось после этого ничего другого, как стрелять и по человеку. Тем еще и опасны браконьеры, что каждый из них легко становится убийцей. Ведь на защиту диких животных выходят люди. Молчанов вдруг круто повернулся и в упор еще раз спросил: «Фамилии твоих приятелей, быстро!» Но парень был тертый. Такого не застанешь врасплох. «Узнаешь в свое время, — с угрозой сказал он. — Еще встретитесь. Будь покоен». «Ладно. Тебе же хуже». Еще не видно, кому огрызнулся браконьер. То ли он просто хорохорился, то ли рассчитывал легко отделаться, но, в общем, страх уже отпустил его, и он наглел с каждой минутой. До сих пор ему отчаянно везло, все сходило с рук, а может, и сейчас попугают и отпустят. Их ждали. Пятеро браконьеров со связанными руками стояли кучкой. Они громко и отчаянно ругались, путая абхазские и русские слова. Грудой лежали ружья. Два пистолета, кинжалы, снаряжение, что надо. А вот и еще один. Тарков пристально посмотрел на парня. «А я тебя, мил человек, знаю. Ты в Саховском леспромхозе трактористом не работал, а потом тебя влепили год условно за браконьерство. Значит, опять по старой дорожке. Далеко она тебя заведет». «Мы с ним тоже встречались, — хмуро сказал Молчанов. — Помнишь, я говорил? Винтовку у Сергеича, его оружие». На вьюках и в рюкзаках у браконьеров было до тонны оленьего и турьего мяса. Это уже не мелкая охота, дело получалось серьезное, и тем не менее на лицах преступников никакого раскаяния или испуга. Браконьеры оправились, вели себя нагло, непрестанно грозили. На выстрелы из балаганов прибежала целая группа их друзей, все они орали. Таркову с трудом удавалось проложить путь, только грозный вид вооруженных лесников останавливал этих людей от вмешательства. Акт ни один из браконьеров, конечно, не подписал. Тогда их повели вниз, чтобы сдать милиции в первом же абхазском поселке. Задержанные еще больше повеселели. Никто не называл фамилии сбежавших. Лишь один пастух проговорился, спросил нечаянно: «А где ж Николаич? Там телка захворала, надо бы посмотреть». Ему что-то резко сказали по-абхазски, пастух поперхнулся и не раскрыл больше рта. Стало ясно, что отчество одного из сбежавших — Николаевич, и что он либо бригадир на выпасах, либо ветеринар при стаде. Так сказать, по совместительству с браконьерством. Весь день шли вниз, к морю. Тарков сделался невесел. Он тихо сказал Молчанову: «Боюсь, наш труд пойдет на смарку. Уже случалось так. Приведем голубчиков, их посадят, возьмут оружие, а через день всех отпустят. Объяснят, что оружие нашли в горах и сами собирались сдать, да не успели, а против наших актов составят другие о несостоятельности задержанных. У них ведь, как заведено, есть двухэтажный дом, легковая машина, сад, виноградник, но все расписано по родственникам. А сам гол, как сокол. Что с голову возьмешь? Иди гуляй. И вот через полгода мы снова встретимся. С браконьерами наши законы мягкие до обидного. Егор Иванович только головой покачал, тот и оно, что мягкие. Но пока он мог быть довольным. Обезврежена большая группа. Оправятся они не так-то скоро. Зима пройдет спокойно. Вот только те двое. На обратном пути, как и было обещано, Егор Иванович заехал вместе со всеми в Желтую Поляну. Сашу он не нашел. Борис Васильевич, пользуясь хорошей погодой, отправился со старшеклассниками в очередной поход куда-то в низовье реки, к морю, где они в прошлый раз обнаружили остатки древней, видимо, еще генуэзской крепости. Молчанов склонился было подождать, пока учитель и сын вернутся, тем более что Тарков упрашивал его погостить день-другой. Но неожиданно его вызвали на рации и уведомили, что через 4 дня в Майкопе созывают совещание, и ему, как и Таркову, приказано явиться. «Полетим из Адлера самолетом», — предложил старший лесничий. Но Егор Иванович подумал, что если он пойдет через перевал, то, во-первых, будет попутчиком Александру Сергеевичу, который торопился к себе на туристский приют, а, во-вторых, выгадает день, чтобы заглянуть домой в Камышки, повидать жену, а заодно и закончить дело с Михаилом Цыбой, которого он твердо решил выставить из заповедника. «Скажешь сыну, что все у нас в порядке», — попросил он Таркова и пошел к Сергеичу. Погода вдруг сломалась, стало пасмурно, но тепло. Над всем югом России висели толстые и плотные облака. По радио сообщили, что в степях Придонья, на Кубани и в северных отрогах Кавказа пройдут облажные дожди. Синоптики не ошиблись. Монотонный унылый дождь уже висел между низкими облаками и землей на всем равнинном предкавказье. Облачная завеса тяжело поднималась в горы, она одолела перевал и теперь упорно сползала по южным склонам к морю, пугая курортников, приехавших на бархатный сезон. Но дождь на этой стороне так и не собрался. Главный Кавказский хребет, подобно перевернутому грейдеру, срезал нижний слой дождевых туч, и вся вода, скопившаяся в тяжело набухших облаках, пала на северные склоны. Через перевал прошли только облегченные верховые облака. Теперь они опускались над Желтой Поляной и, преодолевая потоки теплого морского воздуха, постепенно множились, закрывали вершины ближних гор, но не дождили, не хватало селенок. В лесу, куда углубился Молчанов со своим другом, сделалось душно и томительно, сорвались с веток редкие капли. Лес спал. Деревья не шелохнулись, уцелевшие листья печально обвисли. Молчанов остановился около толстого дуба, посмотрел на кору и глазами показал Сергеичу, видал, какая визитная карточка. На высоте чуть больше 2 метров с обеих сторон дуба виднелось 5 глубоких царапин до самой древесины. Это медведь, потянувшись от избытка сил, сделал отметку, а потом в свое удовольствие еще и почесал ошершавую кору живот, оставив на ней светло-бурую шерсть. — За орешками спустился, — сказал Александр Сергеевич. — Может, из твоих? — Те поменьше. А медведка еще и поскромнее. Она такими делами, само собой, не занимается. У нее дитё. Какой-нибудь шатун неприкаянный ходит. Когда перевалили верхнюю долину на главном водоразделе, начал брызгать дождь, но не сверху, а как-то странно, со всех сторон и даже будто снизу, от камней. Надели плащи. прошли еще немного вниз и постепенно влезли в молочные по цвету облака. Капли воды, родившиеся тут же, садились на серый брезент, холодили лица и руки. Все вокруг сделалось мокро, по камням лениво текло. Воздух до такой степени насытился влагой, что стало трудно дышать. По мере того, как спускались, молочная пелена над землей редела, но зато сверху сгущалось и темнело. Теперь уже моросило, как полагается. Дождь наладился, и путники оказались под настоящими тучами. Наконец впереди показались постройки приюта. — Смотри-ка, у меня гости! — удивился Сергеич и прибавил шагу. — Кого это принесло в такую непогоду? Над трубой приюта курился ленивый дым. Он не поднимался вверх, а пластался по крыше. Тучи прижимали его к земле, запах сухого пихтового плавника щекотал нос. Домовитый пришелец. Александр Сергеевич обогнал Молчанова и нетерпеливо распахнул дверь. У окна на нарах сидел человек и писал, используя последний свет уходящего дня. Его лицо, как и лицо Сергеевича, враз посветлело. — Кого я вижу? — протяжно сказал Александр Сергеевич, обернулся. — Смотри-ка, Егор! Человек поднялся. Был он высок и тучноват, но легок на подъем. — Ты подумай! — теперь удивился гость и развел руками. — И Егор Иванович здесь. Откуда взялись друзья? — А я тут проживаю второй день. Уж Бог знает, что думал. Нет и нет хозяина. Спасибо, медведи рядом нашлись. Хожу, развлекаюсь. Уж и медведи приметил. В голос Сергеича послышались тревожные нотки. — Не бойся. Стрелять не буду, у меня лицензии нет. Да и жалко таких красавцев. Ну, рассказывайте, куда, откуда, зачем? И пока Молчанов раздевался, закуривал, пока неторопливо и сдержанно рассказывал об экспедиции на южную границу заповедника, а Сергеич хлопотал над чайником и сковородкой, позволим себе маленькое отступление и расскажем о человеке, который уже однажды встречался нам в горах. Это он снимал схватку с Амура и Рыси. Его фамилия Котенко, а звать Ростислав Андреевич. Наверное, все знают, кто такой Брем, и до сих пор увлеченно перелистывают страницы его занимательной жизни животных. Великий натуралист собрал огромный материал, сделал живое и краткое описание фауны пяти континентов и переложил опыт и знания в книги, которые теперь, спустя более чем 100 лет, остаются самым полным и самым интересным трудом для тех, кто хочет знать жизнь зверей, птиц и гадов. Брем — это выдающийся подвиг человеческой жизни, прожитый целеустремленно и до предела насыщенно. Со времени этого подвига прошло много лет. Кое в чем Брем успел устареть. Познание окружающего мира шагнуло далеко вперед, и накопился новый, очень интересный материал из жизни диких зверей, но такого полного труда, как 14 томов Альфреда Брема, все нет и нет. Жизнь животных переиздается во всех странах мира несчетное число раз, но никто пока не сумел создать труд, где бы слились в одно целое и старые познания, и новые открытия зоологов-натуралистов. Разве вот Игорь Акимушкин. Чтобы изучить особенности животного, невозможно ограничиться простым наблюдением в зоопарке. Там все животные ведут себя иначе, чем на воле. Носороги, например, почти не размножаются. Сумчатые коала хиреют, птица киви погибает. Олени становятся ручными домашними животными, а страусы теряют свою резвость. Наблюдать животных надо там, где они истори живут. Котенко много лет провел в горах Кавказа. Он не ходил по тропам, расчищенным для туристов. Его не сопровождали егеря с вьючными лошадьми и шум многолюдного бивуака. Прихватив с собой палаточку, ружье, соль и муку, зарядив пленками побольше кассет и повесив на плечо отличный телеобъектив в футляре, Котенко уходил в горы и бродил там в одиночестве по самым диким уголкам леса и Альпики. Он находил стада туров, оленей и серн и неделями скрытно шел за ними. Вооруженный биноклем, зоолог мог наблюдать самые интимные картины из повседневной жизни оленя и медведя, косули и рыси, хитрые птицы улара и глашеевого сипа. Иногда он стрелял, чтобы анатомировать животное. Тогда у костра аппетитно пахло разваренным мясом, и Ростислав Андреевич позволял себе небольшой отдых в верховьях какой-нибудь шумной горной речушки. Он исписывал блокноты, накапливал фотографии, иногда приходил к лесникам и помогал им отлавливать туров, медведей, косуль для зоопарков и научных учреждений страны, сиживал с ними на приютах, слушал рассказы бывалых охотников и вновь уходил по только ему известным тропам в глухие дебри гор. Так год за годом. Когда-нибудь соберутся все ученые-зоологи и охотоведы, щедро выложат на стол свои записи и фотографии, вооружатся автоматическими перьями и создадут для всех нас, для каждой школы и библиотеки, для книжных магазинов и учебных заведений множество толстых книг с цветными вклейками и тысячами страниц увлекательно написанного текста и назовут свой труд так же понятно и сдержанно, как назвал Брэм. Жизнь животных, и все люди скажут им спасибо. А Брэм? Он уже сделал доброе дело, и память о нем никогда не потускнеет. Пока же Ростислав Котенко только ходит по горам и наблюдает. Забрел он и на туристский приют к Александру Сергеевичу. «Погода загнала, братцы», — признался зоолог, когда главная тема разговора об аресте браконьеров была исчерпана, и на вопросы стал отвечать гость. «Там ниже заладил проливной дождь. Реки вспухли, каждый ручей стал опасным. Вот я и подался к перевалу. Вспомнил, что живет тут один старый волк, умеет отличные лепешки печь. А когда крыша над головой и печка, уже полная благодать». «Ты бери». «Не дуй на пальцы. Вилок, ножей у меня, само собой, нету», — приговаривал Сергеич, страшно довольный лестной оценкой его поварских способностей, и все подкладывал гостю горячие масляные лепешки. «Небось, на одном месте все лет прожил, как первостатейный хищник. Признайся, много козлов-баранов погубил ради науки и личных потребностей. Ах, братцы, поведаю я вам лучшую историю, какая у меня из головы не выходит. Вы только послушайте». И Котенко подробно рассказал о встрече с черно-белым волком и волчицей, о битве за оленя и о погубленной рыси. Он даже вынул из рюкзака и показал рысьи уши. Егор Иванович сидел наклонившись, поставив локти на колени, и пока зоолог рассказывал, только кивал головой да поглаживал большим пальцем усы. Так вот он где отыскался, его самур, его умный пес. Выходила шестипалого волчица, не оставила в беде слабого и немощного, прикрыла собой от опасности дикой жизни. Кто ж теперь имеет больше прав на самура, лесник, покинувший овчара в трудную для него минуту, или волчица, которая пришла за шестипалом на пасеку и с риском для жизни вырвала собаку из рук цыбы? Конечно, он может выследить самура и монашку, как только что сделал это Котенко, может словить волчицу в капкан или подстрелить ее. Но что станется тогда с шестипалом? Захочет ли он вернуться к хозяину? — Чё задумался, Егор Иванович? — спросил зоолог, отставляя кружку с чаем. — Или не веришь? Вот приедем в Майкоп, я тебе покажу фотографию, редчайшую фотографию, уникальную. Ты увидишь битву волков с рысью за спасение оленя. Сам буду проявлять и печатать, никому не доверю. Ты увидишь могучего волка с белой, да-да, с белой грудью и черной мордой, и его серенькую подругу. Кто они, откуда взялись, мне еще предстоит узнать, а я все равно узнаю, потому что если встретил один раз, то уж второй обязательно встречу, хотя бы пришлось мне обойти весь заповедник и весь Кавказ. — Это не волк, — Ростислав Андреевич раздумчиво и грустно сказал Молчанов. — Это мой пес, кавказский овчар Самур. — Вот как! Выгоревшие брови Котенко поднялись так высоко, что едва не коснулись взлохмаченной шевелюры. Сергеич застыл со сковородкой в руке. — А как же он с волчицей? — В нем половина волчьей крови, — продолжал Молчанов. — Но не в этом дело, ребят. Тут разговор о привязанности, о долге и чести, если угодно. Он весь вечер рассказывал историю Самура. Ростислав Андреевич сперва просто слушал, а потом не удержался и стал записывать. Редкий случай.